Рад всех приветствовать сегодня именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу за этот день. Слава Богу за то, что можем сегодня быть здесь, видеть друг друга. Слава Богу за Его милость, которая хранит нас, ведет в этой жизни к спасению, созидает Его Церковь, устрояет Его дело здесь, на этой земле. Давайте поблагодарим Его, прославим за все, что Он делает. Очень небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, который Ты нам подарил. И сегодня вновь над нами обновилась Твоя милость. Сегодня вновь, Господи, Ты, Господь, протянул, Господь, над нами, Господь, Твою руку благоволения, чтобы вести нас, чтобы, Господи, устроять, Господь, нашего духовного человека, Господь. И мы молим и просим, чтобы Твои мысли, Господь, о спасении, Господь, Твои мысли, Господи, о правде, Господи, об истине, они прилепились к нашему сердцу, Господи, чтобы мы полюбили их, Господи, чтобы мы научились, Господь, во всем доверять Тебе, Господь. И мы молим и просим, чтобы Ты благословил и осветил и это место, Господь, и всех собравшихся здесь, Господи, Духом Твоим Святым. Также благословил, Господь, христиан в других местах, где призывают имя Твоего от чистого сердца, Господи. Мы благодарны Тебе за Твою Церковь, мы благодарны Тебе, Господи, за Твое Евангелие, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что сегодня можем, Господи, иметь Твое Слово, и благодарны Тебе за Дух Твой Святой. Славим Тебя, Господи, и возвеличим, Господь, Твое Святое имя нашего славного, любящего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Сегодня я хочу поговорить о том, что все, на самом деле, буквально все ответы находятся в Господе. О чем это? Ну, прежде всего этот мир создал Бог. Аминь. Он имел замысел по отношению к этому миру. Только Он знает, зачем это все устроено и как это все устроено. Поэтому, естественно, все абсолютно сферы жизни, сферы в этом мире, они должны быть подчинены воле Божьей. Потому мы молимся, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Подразумевая, что это не просто, что исполнение этой воли начинается, естественно, с нашей жизни, но мы также понимаем, что эта воля, она может распространиться абсолютно на все сферы, и однажды такое случится. Мы знаем с вами, что это обещали пророки Ветхого Завета, когда они говорили, что праведность, как воды морские, покроет эту землю. И у нас есть намеки, когда это примерно, как это все будет. Но, конечно же, точно до конца ясно мы картины, может быть, не имеем. То, что Господь нам сказал, мы должны это понимать и должны в это верить. Одно из первых обещаний, которое человек должен был проверить и поверить в которое, было дано в Эдемском саду, где росло дерево познания добра и зла. И если вы помните, Господь дал людям всего-навсего одну заповедь. Не ешь вот от этого дерева. Одна заповедь все была, да? Не 300, там, сколько-то, там, не 10 заповедей, не еще сколько-нибудь. Всего одна единственная заповедь. Он говорил, не ешь от дерева познания добра и зла. Почему? Потому что в день, в который ты съешь этот плод, вкусишь от него, то ты смертью умрешь. И искушение, которое было у людей, и которое дьявол потом принес в жизнь человека, это нет, не умрете, но будете как боги. Что самое интересное, первый праведник на земле, которого звали Авель, был объявлен праведным. Почему? Потому что он поверил, по той же причине, по которой мы сегодня тоже объявляемся праведниками. Потому что он поверил Божьему Слову. Написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Авель поверил Божье Слово. Какое? Что ты умрешь. У него не было другого слова, в которое он мог бы поверить. Я не нашел, я читал Писание внимательно, и не нашел другого слова, в которое мог бы поверить Авель. Многие любят толковать это место и говорить, что он получил какое-то там откровение. Но, в принципе, все наши откровения, они в ключе Писания будут происходить. Да? Поэтому Авель не знал другого Писание, другого слова. И все, что он имел, это то, что на самом деле в смерти умрет человек за то, что он согрешил. И вот по вере своей, кстати, он стал первым умершим из людей. Он умер первым на земле, по своей вере. У нас с вами есть вот это слово, которое говорит о том, что оно тоже сегодня не поменялось. Я имею в виду, что человек, прах ты есть, прах ты и возвратишься. Поэтому на самом деле важно, чтобы люди здесь помнили об этом. Древние говорили, как, по-моему, звучало так, это момента мори. Помни о смерти. Да? Поэтому важно тоже, чтобы мы видели и понимали, что вот это вот явление, оно недалеко от нас находится. Я думаю вот о сегодняшнем слове, думал, где бы достать краткую медицинскую энциклопедию, хотя бы краткую. Что-то у меня фантазии не хватило, где ее нарыть, но это самое. Но я думаю, что это внушительное издание, многотомное, да, где, открывая каждую страницу, находишь в каком-то алфавитном порядке какие-то болезни, которые как-то вот известны, классифицированы и так далее. Еще они, думаю, что не все, она в процессе и так далее. И читая эту замечательную книгу, мы, как у классиков, очень много находим симптомов у себя. Очень много мы симптомов находим у себя. Делим это как-то на болезни страшные, не страшные, условно это все, это самое смертельное, не смертельное. Но я вам скажу, что все это деление условное. Все это деление условное. Потому что практически, медики могут меня поправить, но мне кажется, абсолютное большинство болезней, описанных в энциклопедии, это будет абсолютное большинство этих болезней, они смертельные. Почему? Потому что там есть процент летального исхода у всех. Да? Знаете, что у гриппа есть процент летального исхода? Грипп тривиальный, да? И причем такое какие-то там циферки не такие уж и маленькие бывают. Самый злой, по-моему, до 8%. По-моему, это так называемая испанка когда-то была, да? Это самый такой легко переносимый. Там все равно в каких-то 1-2% влазит. Мы боимся каких-то там, болезни каких-то уже таких вот, с высоким летальным процентом, да, с этим самым рак, там, как, у которого там, у него тоже не стопроцентное, по-моему, я не знаю, сколько там процентов, около 80, может быть, там, больше, не знаю, я фантазирую здесь в данной ситуации, просто не располагаю здесь точной информацией во всем этих вещах. Но я к чему? Я к тому, что мы с вами никто не является абсолютно здоровым человеком. Да? Абсолютно здоровым, я имею в виду. Что здоровье совершенно, абсолютно, ничего нет. Вот не с сосудами все в порядке, там, с давлением, с холестерином, с сахаром, совсем таким по основным показателям. То есть все равно все что-то имеют, да? И мы должны понимать, что вот эти все наши болезни, которые у нас есть, они все абсолютно смертельны. Никто не умирает от того, что избытка здоровья. Все умирают от того, что есть какие-то болезни. И вот то, что у вас симптомы есть какие-то, вот все абсолютно симптомы эти, они на самом деле смертельны, эти симптомы. Почему? Потому что рано или поздно они нас доконают. Неважно, что это. Когда ты находишь у себя грипп какой-то, да, знай, что это смертельная болезнь. Или ОРЗ. Это тоже смертельная болезнь. У нее тоже есть какой-то процент и так далее. То есть все абсолютно болезни, которые нас грызут, они болезни смертельные. Это к тому, чтобы вы не успокаивались. Против них человечество выдумало огромное количество лекарств. Лекарства плюс-минус эффективные, которые немножко там облегчают, помогают и так далее, стимулируют и так далее. Но все эти лекарства, они, как это сказать, они, есть такой медицинский термин ремиссия. Знаете, что это такое? Это, как это сказать, временное прекращение течения болезни. Наверное, так. Так вот, эти лекарства помогают более-менее вам продержаться на вот этой вот ремиссии. Они облегчают наши страдания на какое-то время, да? Но нету такого лекарства, чтобы вот съел или выпил или прокололся, и больше к тебе эта болезнь Не приходил. Не слышал. На самом деле нету и все. Нету на самом деле их. Можно отбиться на какое-то время. Потом все равно возвращается. Те же простуды, те же еще какие-то там сосуды, те же артриты, те же еще какие-то вещи и так далее, и так далее. Наше тело нам подает абсолютно ясные симптомы о том, что ты умираешь. Причем начинается это с детства. С детский организм, он сильный, он сопротивляется активнее, поэтому, хотя дети тоже иногда умирают, взрослые, они в этом плане немножко более уязвимы, и тоже, ну как сказать, мы должны об этом помнить. Если Господь сказал, оно так и есть. Он говорил, смертью умрешь, да? Прах ты есть, и прах возвратишься. Поэтому помнить об этом нужно четко и всегда. И я говорю, что вот все симптомы наши, и причем я скажу так, чем ближе встреча с Господом, тем эти симптомы более, как это сказать, чаще и активнее нам об этом напоминают. Аминь? Зачем? Чтобы задумался и приготовился, конечно же. Задумался и приготовился. Почему старость сопряжена с таким огромным количеством болезней? Потому что время на раздумье истекает. Если Господь сказал, что будет лет вашей жизни 70 при большей крепости 80, то, наверное, явно он не ошибся. И, наверное, не будет 170 или 180. Там есть, так сказать, двоечники, которые живут до 120, да? Но это видно у них связано с тем, что они, ну, тяжело, как сказать, какую-то истину усваивают. Это, наверное, из той области. Поэтому на самом деле очень ясно, очень четко, очень понятно, наши тела нам говорят о том, что мы с вами, тело наше умирает. И что этот закон действует, что на самом деле от него никуда не денешься. Конечно, это очень неприятно, об этом неприятно думать, об этом, наверное, неприятно слушать, когда тебя об этом упоминают, но тем не менее это истина. И вы от этого никуда не денетесь, и я от этого никуда не денусь, и никто из людей на этой земле от этого никуда не денется. Почему? Потому что так Бог сказал, потому что такова Божья истина, такова, ну как сказать, истина этой жизни. И что с этим делать? Как с этим бороться? Куда от этого деться? Мы с вами находим только в Писании, в общем-то. Мы находим в Писании то место, ну, те слова, которые говорят нам, что в общем, только у Бога есть ответ на это все. Только у Господа есть ответ. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 11 главу. И давайте почитаем там эту историю, которая описана. Написано так. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Марфа и Мария, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот того, кого ты любишь, болен». Иисус, услышав, то сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл там 2 дня, на том месте, где находился. И там описывается о том, что Лазарь умер. Значит, 14 стих, тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, чтобы вы уверовали. Но, говорит, пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня во гробе. Вифания была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марии и Марфе и Марии утешать их, плача о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но и теперь знаю, чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа сказала ей, знаю, что воскреснет, воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, я есть воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, то оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему: «Так, Господи, верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Вот эта вот история и, как бы сказать, диалог с Марфой рассказывает нам такую истину, что Господь, Он на самом деле является ответом на все это. Они видели, эти сестры были свидетелями, как исцелялись больные. И, в общем-то, мы с вами знаем, что Господь, Он исцеляет людей. Да? Господь, Он исцеляет людей. Но сегодняшнее исцеление, которым мы с вами свидетелями, это всего лишь, как бы сказать, знаки того исцеления, которое однажды наполнит всю эту землю. Сегодня это всего лишь знамение для нас с вами, чтобы, как написано, уверовали. Да? Уверовали тому, что грядет однажды в эту вселенную. То есть, что на самом деле будет, у Бога есть окончательный и ясный ответ для всего у нас. Мы с вами четко и ясно должны понимать, что наше временное облегчение, которое мы получаем здесь, сегодня, сейчас, я имею в виду, да, оно не решит полностью проблемы с болезнью и со смертью. Возможно, потому что мы с вами знаем, что и вот Лазарь этот воскрес, в конце концов, но он второй раз умер. Он не остался жить до наших дней. Да? Нельзя сегодня где-то поехать в Палестину и встретиться с Лазарем, которого Господь когда-то воскресил и который живет уже 2000 лет до сегодняшнего дня. Нет? Я думаю, что там, где-то в Палестине, где-то даже есть гроб Лазаря или какая-нибудь колокольня над этим гробом. Я не знаю, не был, но надо поискать. Наверное, есть. Там очень любят это дело. Поэтому то, что мы находим, на самом деле, ту истину, что мы с вами болеем, и наши болезни, это все нас когда-то доконают. Христос исцелял, облегчая страдания, облегчая участь этих людей, кто был болен. Даже этот эпизод с воскресением Лазаря, Христос говорит, посмотрите, что Он говорит внимательно Марфе. Еще раз, 21 стиха. «Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой». Она говорит что? «Знаю, что воскреснет. Воскресение в последний день». Воскресение в последний день. То есть, когда-то где-то, ну, впереди часики будут тикать, когда-то что-то придет однажды. И, в общем-то, в тот день, наверное, когда воскреснут все, воскреснет вместе заодно с ними и мой брат, и так далее, и так далее, и так далее. Христос говорит ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если, говорит, и умрет, он оживет». У Христа все ответы у Иисуса Христа находятся. Ответы на наши с вами немощи, они находятся у Иисуса Христа. Ответы на власть смерти, они находятся у Иисуса Христа. На исследования против болезней брошены огромные силы в этом мире. Знаете, миллиарды долларов, миллиарды евро крутятся в этой системе, да? Есть огромные отчисления на здравоохранение, есть огромные отчисления на исследования по новым лекарствам, есть огромные, как бы сказать, корпорации, которые фармацевтические, которые выпускают тонны медикаментов и все остальное. Генетики бьются над этим там ключом, как бы вот ген выковырить этот смерти из генома человека и так далее. Но в итоге все равно все сводится к тому, что люди умирают, и ничего ты с этим, человек, не сделаешь. Потому что Слово Божье об этом очень авторитетно сказало. Сейчас там какая-то очередная скандальная авантюра, там человек, я читал, что человеку хотят голову пришить к телу, да, ну, явно революция, да, тело состарилось, что нужно? Голову отрезать, к новому телу пришить. Новое тело, новая жизнь, да. Хоть младенцу, да, пришивай. И эксперименты велись в этом отношении раньше. Там, когда научились переливать кровь, я знаю, были такие эксперименты. То есть старикам переливали кровь молодых, якобы, что она сможет их как-то молодить, да, и так далее, и так далее. То есть человечество над этим бьется, над этими экспериментами не первые столетия. Но все равно факты вещи прямые. Ничего с этим не сделаешь. И поверить в то, что воистину ответ у Иисуса Христа нужно было для учеников. Потому что он говорит в 19 стихе: «Радуюсь о вас, что меня не было там, чтобы вы уверовали». Но, говорит, пойдем к нему. Важно, чтобы человек уверовал на самом деле, что только один, я подчеркиваю, только один Иисус, это не один из путей. Потому что есть очень много вариантов в этом мире, когда люди, они признают Иисуса Христа как целителя. И если, знаете, иногда к вам, иногда в церковь, иногда еще куда-нибудь в другие места, где можно найти Бога, люди захаживают и ищут исцеление. И они просят у Бога исцеления, да? Но просят не как у единственного, а просят как у одного из. Просят у одного из. Им кажется, что можно решать эту проблему разными путями. Можно там как-то подлечиться, можно как-то там еще под это самое, там что-нибудь еще, там какой-то там витамины попить, может быть, такой травки поесть, может быть, еще что-то. Ну, если это не помогает, еще и в церковь сходить. Если уж и в церковь не поможет, то еще есть план Б, С и так далее, и так далее. Разные варианты, различные. И Бог стоит один из. Ну, поможет хорошо, не поможет, ну, еще у меня есть несколько вариантов запасных. Дальше пойдем. И люди проходят возле самого главного и самого важного в своей жизни. Что вообще может вообще человек здесь, на этой земле, найти? Спасение своей души и вечной жизни. Почему? Потому что им кажется, что есть еще что-то такое. Обман дьявола звучит до сегодняшнего дня. Он говорит: нет, не умрете, но будете как боги. То есть сами сможете найти выход. Сами сможете найти спасение. Это все из того же источника. Будете как боги, сами сможете найти что-то. Нужно где-то только вот найти, где-то вот еще что-то такое, где-то вот это самое. Христос очень часто подчеркивал, говорит: вот оно. Сейчас очень модно тоже новый тренд — здоровое питание, да? Помните? Может быть, знаете. Там огромное количество людей сегодня увлечено, как правильно есть, чтобы жить вечно. Ну, говорят же, что все болезни от неправильного питания, да? И было такое, и не знаю, сейчас, наверное, существует, выпускают постоянно такие очередные новые Библии, я говорю в кавычках об этом, то есть о вкусной и здоровой пище. Как правильно питаться, чтобы жить долго и вечно. Но даже найдя самую-самую здоровую пищу, однажды у Иисуса была такая история, когда размножились хлебы и рыбки в руках Иисуса Христа. Мы, наверное, далеки от мысли, что Христос размножил плохую еду. Нет? Но если еда размножилась в руках самого Иисуса Христа, наверное, это была качественная еда, хорошая, нет? Полезная. И так далее. И люди на следующий день, Христос скрылся от людей, люди бежали за ним где-то по берегу, нашли его в другом месте и сказали: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Подавай нам всегда такой хлеб. Здоровый, вкусный, свежий. Это самое. С небес, буквально, ну как Моисей. Хлеб с неба дал им есть. Да? Самое, что ни на есть. Лучшее питательное. И это самое. Без консервантов. Христос, отвечая на их запросы, сказал очень четко и ясно. Он сказал: всякий, кто ест этот хлеб, он умрет. А всякий, кто будет, я дам, говорит вам, тот хлеб, ядущий которого не умрет, говорит. А этот хлеб, он говорит, плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Поэтому все эти вещи, много есть вариантов. Кто-то спасается от смерти с помощью спорта, да? Есть много тоже очень вариантов разных. Сегодня тоже на это целая индустрия, которая, кто-то сам бегает от инфаркта, как говорится, сам это самое. Кто-то там пытается сообща спасаться для это самое. Мужчины больше любят в одиночку спасаться здесь, да, где-то взял да побежал один. Женщины, они в одиночку спасаться скучно, они объединяются в различные клубы спортивные, по-разному названные там фитнесы там, и так далее. И все спасаются. Но тоже неплохо. Но Павел свидетельствует об этом, он говорит, упражнения, говорит, для тела, они мало полезны. Полезны, с этим спору нет, да. Но, говорит, мало полезны. А вот, говорит, упражнения благочестия намного полезнее. И с этим тоже трудно не согласиться. Потому что факты и вещи прямые. Самые лучшие и здоровые спортсмены так или иначе тоже умирают. И так или иначе спасение от этой страшной вещи, как смерть, в спорте нет. Много других разных очень факторов. Кстати, и хочу, чтобы еще одно место открыли. И вот там сейчас хочу несколько там один роликов показать. Есть Луки, 13 глава. В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, кровь которых Пилат смешал жертвами их. Что-то здесь мы видим похожее. Страшная история, которая произошла где-то в Иерусалиме, а это современность наша с вами. Это казнь 21 христианина этими игиловцами. Там сюжеты эти самые страшные вырезаны, но вот последствия показаны. Море становится красным от крови. В те дни тоже такое происходило, да? Мир такой же был безумный и такой же был жестокий. В те дни написано, в то время пришли некоторые и рассказали Иисусу о галилеянах, кровь которых Пилат смешал жертвами их. Тоже какое-то безумное, жестокое совершенно какое-то ритуальное убийство. Да? Смотрите, что Иисус отвечает. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, то также погибнете». А еще другой ролик запустим. Сориентировались, да, что это такое? Это 11 сентября в Нью-Йорке. Падение башен-близнецов. Читаем дальше, что там пишется. «Или думаете ли вы, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» Тогда тоже случались различные катаклизмы. Здесь не 18, здесь несколько тысяч, по-моему, человек погибло в этой катастрофе. Тогда тоже случались разные вещи. И Христос комментирует и говорит: «Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, то также погибнете». И сказал им притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я в третий раз прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее». «На что она? Место землю занимает». На это сказали ему в ответ: «Господин, оставь ее на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то на следующий год срубишь ее». Его комментарий на все то, что происходит в этом мире. Да? Почему те или иначе случаи, ну, такие вот страшные? Почему люди умирают? И он говорит, вот вам история такая, подумайте об этом. Да? Садовник смотрит за своим садом. Господь, который создал эту землю, присматривает за своим творением. Об этом люди стесняются говорить. Такие комментарии, которые вот я выдаю, выдавать страшно религиозным людям. Почему? Потому что мир очень ожесточенно это воспринимает. Они говорят, что это спекуляция на трагедии, они говорят, что это, ну, как сказать, неэтично, они говорят, что это не, как это сказать, что это манипуляция там на страхе и так далее, и так далее. Но то, что мы с вами читаем, говорил Иисус Христос. Верно? Две трагедии, которые ему напомнили, ну и вот я просто взял две таких вот трагедии, которые сегодня случаются, чтобы немножко как бы посовременнее это все звучало. Это, ну, между ними разница какая-то есть принципиальная или нет? Там гибли люди, и там гибли люди. Можно найти другие казни, где еще больше людей казнят. Здесь 21 христианин, там недавно казнили около 100 военнопленных. Поэтому вот эти все вещи, на что хочет обратить внимание Христос во всей этой истории, когда к нему приходит и рассказывает, посмотри, Господи, ну как ты это прокомментируешь, что с этим делать, да, как нам к этому относиться, как нам это решать, может быть, там Пилата как-то прижучить, чтобы он больше не делал такие вещи, да, может быть, как-то там, ну, как сказать, эту башню как-то укрепить и так далее, что делает мир по поводу этого всего, как они решают, пытаются же решить. Однозначно. Начали сейчас коалицию создавать, чтобы бороться с этим злом новым, да? После 11 сентября там целые миллиарды долларов были выделены на безопасность и так далее, новые. И все такое. Поменяет ли это кардинально мир? Нет. Так же, как человек творил зло, так и будет творить. Так же, как случались несчастья, так и будут случаться несчастья. Причем Писание нам свидетельствует об одной такой же вещи, которая характеризует нашу с вами старость, как я уже сказал. Да? Чем ближе встреча с Господом у человека, тем больше у человека проблем со здоровьем. Зачем? Чтобы помнил, что Слово Божье сбывается, и чтобы искал Господа, потому что только в нем одно спасение. Да? А со стареющим миром та же самая история. По этой же причине написано, последние времена характеризованы большим неудобством. Каким? Глады, моры, землетрясения, войны, военные слухи и так далее, и так далее. Чем ближе пришествие Господа, тем больше неудобств Господь создает. Зачем? Затем же, потому что любит человека, потому что не хочет его гибели, чтобы помнили и знали, что проблемы человек сам не решает, хотя и думает, что он как Бог может все решить. Но ответы на самом деле есть у Господа. Ответы на самом деле есть у Господа. Поэтому, когда мы с вами видим то, что катаклизмы, которые в этом мире происходят, такого вселенского масштаба уже может быть, да, как войны какие-то глобальные, там еще какое-то зло, которое появляется, трагедии всякие и все такое. Мы с вами знаем, что это тоже, что ответ должен быть только у Иисуса Христа. Он об этом говорит. Посмотрите, он говорит, думаете ли вы, что с ними произошло так, потому что они были какими-то исключительными? Говорит, нет. Но, говорит, так произойдет со всеми. Эти вот вещи страшные, которые там шокируют нас, да, они напоминают, это всего лишь напоминание. Напоминание кому? Оставшимся. Напоминание оставшимся в живых, что рано или поздно, страшная, любая смерть, она страшная. Какая разница? Она таким вот образом произошла, или она произошла у тебя дома, когда никто тебя не видел, или где-то там нечаянно тебя где-то застало, и так далее, да. Человек все равно умирает смерть она страшная, с ней страшно встречаться, какая бы она ни была. И Христос, комментирует вот эти все явления, почему они происходят, для чего они происходят, из-за чего они происходят. Он говорит, помните, что также случится с каждым, если человек не покается. Также бессмысленно, также может быть жестоко и так далее. Глупо и нелепо. Но и добавил еще вот эту притчу, рассказывая о вот этой истории, он добавил эту притчу про виноградаря и смоковницу. Человек имеет смысл на этой земле. Он должен принести какой-то плод. Естественно, этот плод должен быть для Бога, какой-то приятный для Господа, этот самый плод. Мы с вами его собственность здесь буквально, на этой земле, потому что он дал нам эту жизнь, он дал нам эту землю, он определил количество дней нам предназначенных, да? Он дал нам возможности, он дал нам таланты, он дал нам все то, что необходимо для жизни благочестия. Аминь. И зачем? Для того, чтобы принесли какой-то добрый плод для него, для того, чтобы как-то рассказали о нем, представили его в этом мире, каким-то образом показали другим людям, что он на самом деле царь. Мы показываем людям, что Господь есть царь не только нашими словами. Когда мы говорим, что Иисус Господь, когда мы говорим, что Иисус наш Спаситель, когда мы говорим, что Иисус царь, это хорошо. Но, как сказать, царство утверждается не словами. Да? Царственность утверждается подчинением законам. Люди видят, что Иисус на самом деле царь, и люди видят, что Иисус на самом деле Господь, только тогда, когда ты подчиняешься Его законам. Тогда Он прославляется как царь. Потому что если мы просто говорим, что Иисус наш Господь, Иисус наш царь, но живем не по Его заповедям, да, то мы таким образом прославляем Его или нет? Нет, мы показываем, что, ну, таким, как сказать, когда это так происходит, это мы выставляем его, ну, как сказать, ничтожным. Мы смеемся над ним, называя его Господом, и не живя по его заповедям, мы таким образом делаем его ничтожным и смеемся над ним. Почему? Потому что такой механизм. Представьте себе начальника, которого называют на работе начальник, но которого никто не слушает. Это что такое называется? Это издевательство называется или нет? Когда пробегаем мимо него, вы кричите «Привет, начальник!» «Здравствуйте, начальник!» И когда он дает тебе задание, ты убегаешь и кричишь «До свидания, начальник!» «Я пошел домой!» Это издевательство. Царственность нашего Бога, она утверждается исполнением заповедей нашей. Когда мы исполняем то, что он нам говорит, мы показываем таким образом его власть в нашей жизни, его показываем таким образом власть его над этим миром. И только таким образом мы можем быть запахом живительным, и только таким образом мы можем быть запахом, может быть, для кого-то смертоносным. Почему? Потому что это из области реальности жизни наших. В итоге, со смоковницы, возвращаясь к ней, он говорит, посмотрите, говорит, Господь милостив, да? Он не раз и не два дает варианты и возможности человеку что-то сделать. Он, когда вот этот рациональный подход начинает действовать, и который говорит, ну что, уберем с земли это дерево. Зачем оно? Место занимает смоковница. Представляете, что такое? Это небольшой куст. Это большой дуб. Это большой дуб. Потому что это очень такое разлапистое и тенистое дерево. Место занимает, говорит, может быть, как-то порациональнее, освободим место, может быть, что-то другое лучше вырастет, это самое. И закон, благодать ступается за это, за все. Она говорит, ну, а давай еще на годик, а давай еще больше благословений, а давай еще больше заботы, а давай еще больше внимания. Может быть, что-то принесет на следующий год. И вот, говорит, если уж там ничего не будет, то тогда срубим ее. Иоанн, который призывал к покаянию, Иоанн Креститель, имею в виду, хотя он там очень нелицеприятно выражался, но он говорил о том, что, говорит, уже, говорит, секира возле, говорит, корней лежит. Она еще не пущена в дело. Почему? Петр пишет в своем послании об этом. Он говорит, не медлит Господь с исполнением обетований, как некоторые почитают, то медлением, а долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. В этом мире существует очень много вещей, которые не под силу человека. Я говорю, мы сейчас говорили с вами про плохие вещи, про болезни, про вот такие несчастья мировые, про катаклизмы всякие всеразличные. Самое страшное и смешное в том, что даже с хорошими вещами человек справиться не в состоянии. Один из таких примеров записан в Евангелии от Матфея, 19 главе. Давайте посмотрим туда. И там написано, что... там описывается история, может быть, тоже не буду читать, вы тоже ее знаете, кто не знает, так коротко напомню, что это такое. Там история про богатого одного юношу, да? 16 стиха. «Вот некто, подойдя, сказал ему: Учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь, жизнь вечную? И там происходит вот такая беседа и так далее, и так далее. Посмотрите, что там дальше происходит со всем этим самым. 20 стих. «Юноша говорит ему: все это сохранил от юности моей, чего еще мне не достает? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи, следуй за мною. Услышав сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное». То бишь, иными словами, невозможно. Как верблюд лезет через игольное ушко? Никак. Хотя там, я слышал проповеди, что там были такие специальные ворота, чтобы верблюдам было плохо пролазить, чем-то их построили. И так далее, и так далее. Все-таки верблюд мог просочиться в это ушко. Но это все ерунда. Невозможно. Хорошее дело иметь, ну, как это сказать, благосостояние, да? Хорошее дело иметь достаток или нет? Это же не то, про что мы говорили с вами, да? Про какие-то там жути земные. Так вот, хорошее дело, то, к чему, доброе, к чему люди стремятся, иметь достаток, иметь благосостояние хорошее, иметь хорошее имение, которое, в общем-то, позволяет нам жить достойно, и даже не надо нам там ни воровать, ни это самое, там, ни еще что-то как-то, позволяет нам спокойно быть защищенными и так далее. Так вот, комментируя даже вот это вот, ну, то есть я к чему это все говорю, что человек даже с благом своим справиться не может. Что оказывается, даже хорошие вещи, они, скажем так, разрушают, наверное, жизнь человека. Разрушают жизнь человека, да? Последствия, назовите мне, пожалуйста, благословений, плохие. Жадность, гордость, что еще? Тщеславие, однозначно. Ну, это из гордости, это сестра гордости, да? Что еще? Да, бестолковое упование на деньги, что они все решат, что за них все можно купить, хотя это неправда. Страх. Куча страхов потерять это все и так далее, и так далее. Лень иногда, если можно себе такое позволить. Да, и так далее. То есть все вот эти вот, ну, последствия, да, то есть как бы сказать, когда, ну, потому, ну, в этом мире заметили этот закон. И многие люди говорят, вот говорит, пока, говорит, не получал много денег человек, был человек как человек, да, можно было и поговорить, и денег занять у него, и как-то это самое... пообщаться с ним по душам и так далее, и так далее. Говорит, вот только, говорит, начал богатеть. Что, говорит, как подменили? Что с ним такое произошло, да? Уже не здоровается, через дорогу идет, отворачивается, не замечает. А вдруг денег попросит? И так далее. Какая-то гордость появилась такая, что типа вот он тут сильно много работал, что так заработал и так далее, и так далее. То есть, хотя остался тем же человеком с двумя ногами, двумя руками. Так вот, Христос говорит, даже благословения, они нас портят. Даже благословения, человек не способен переварить, скажем так. Даже благословения не могут человеку помочь. К чему? Даже, ну, самое лучшее благо, допустим, здесь, в данной ситуации, за которым гоняется абсолютно большинство людей, достаток финансовый, оно губительно для человека. Оно губительно для человека. Вот, ну, так свидетельствует Иисус Христос. Или мы, ну, как сказать, вы можете, конечно, с этим поспорить, но я не думаю, что вы выйдете из этого спора победителем. Жизнь, она поставит все на свои места, на самом деле, потому что в ней действуют Божьи законы. И тот, кто эту жизнь создал, и кто про эту жизнь все понимает. Даже благословение, еще раз напомню, губительно действует на человека. Почему? Потому что человек не может по своей бестолковой греховной природе с ними нормально справиться. И Христос, говоря, комментируя всю эту ситуацию, он говорит, Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще, говорю, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. 25 стих. Ученики, услышав это, весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Хорошее замечание. Однозначно. 26. Иисус, посмотрев, сказал им, человеком это невозможно. Слышите, о чем свидетельствует Иисус Христос? Он говорит, человеком это невозможно. То есть справиться с богатством и остаться нормальным человеком невозможно. Но дальше есть обнадеживающее заявление какое? Богу же все возможно. Богу же все возможно. Поэтому какую область человеческой жизни не возьми, явно которая разрушает нас и ведет нас к смерти, да, как мы уже говорили, там болезни или какие-то там еще жуткие вещи, да, какие-то хорошие вещи, которые мы считаем за благо и за счастье, они тоже ведут туда же. Деньги в данном случае, ну, плюнем на деньги, перенесемся в душевную сферу, там, любовь, брак и так далее, да. До сегодняшнего дня мы с вами имеем самую яркую иллюстрацию счастливой семейной жизни, описанную Шекспиром. Ромео и Джульетта, да? Вот это эпогей счастливой семейной жизни. Ну, как не семья? Там любовь, все к тому, ну, ладно, пускай. Ну, наверное, к тому шло, или нет? Я подчеркиваю, это самый счастливый вариант, когда еще пожить вместе не успели, пока еще не надоели друг другу, пока не разругались по поводу того, кто будет посуду мыть. Все самое великое. Молодец Шекспир, он четко все расставил по местам и все подметил хорошо. На самом деле, вот когда можно быть счастливым. Несколько дней перед свадьбой. Потом лучше помереть. Потому что без Бога все так заканчивается. Или нет? Все заканчивается у разбитого корыта. Все заканчивается, разочарованием и разуверением во всем, что только может быть хорошего, замечательного и светлого, да, в этой жизни. Поэтому самый оптимальный вариант – это чтобы молодыми и быстро, и в один день. И умерли, и все закончилось. Была такая вот счастливая, замечательная история. И люди читают и говорят, да, жили же люди. И хорошие вещи в нашей жизни, и плохие вещи в нашей жизни. Без Бога они все равно, доконают абсолютно во всех случаях. Я подчеркиваю, что Христос, говоря о вот этих вот благословениях, Он говорит, человеку, говорит, невозможно. Невозможно справиться с благословением, невозможно найти счастье, невозможно найти какого-то мира здесь, на этой земле. Невозможно. Без Бога на самом деле это все невозможно. Он говорит, единственный, говорит, вариант, Богу, говорит, это все возможно. Богу возможно воскресить нас, потому что Он есть воскресение и жизнь. Богу возможно защитить нас, потому что Он есть наша скала. Богу возможно благословить нас, потому что только тогда, когда Бог созиждет дом, тогда есть смысл трудиться. И когда Бог охраняет город, только тогда есть смысл что-то там пытаться сберечь. Да? Богу возможно на самом деле все. И у Бога на самом деле ответ для всего в нашей жизни. Других вариантов человек не найдет. Хотя ему кажется, что он может найти. Потому что вот этот древний голос до сегодняшнего дня зудит человеком в уши, что не умрете, сможете решить, потому что вы как боги. Пусть, по крайней мере, мимо наших ушей это пройдет. Пусть, по крайней мере, мы будем свободны от этого обмана во всех областях нашей с вами жизни. Если всерьез поверить в эту истину, да, что только у Господа решение, то Господь станет самым дорогим и самым лучшим, что может вообще искать в этой жизни человек. Откуда появится время, чтобы искать Господа? Откуда появятся силы и желания, чтобы к нему стремиться? Потому что как мы верим, так мы и живем. Если мы верим, что есть где-то спасение, и Бог один из вариантов, то, конечно же, мы распределим, ну, если мы не верим, что Бог один из вариантов, но вообще мы выключим из своего графика. Если мы будем верить, что Бог один из вариантов, мы включим его в свой график в один из моментов, да? После того, как мы потратим на пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4, пункт 5, и где-то там Господь будет пунктом 6 или 7. Но если мы уверуем, что он единственный, у кого это на самом деле что-то есть реальное для нас, какая-то для нас помощь, тогда он как-то очень быстро передвинется у нас на первые места, на первой позиции. И для него, естественно, будет и лучшее время, для него, естественно, будут лучшие силы, для него будет, естественно, больше внимания, и у него, естественно, будет в первую очередь проситься помощи в любой ситуации. А потом уже пойдут другие пункты, там, 2, 3, 4, 5, 6. Мы будем их иметь, но они не будут главенствовать, и они не будут как-то забивать Божье присутствие в нашей жизни, как эти сорняки. Поэтому пусть Бог даст нам, на самом деле, мудрости и веры видеть эту истину, что у него все ответы. Как бы это, может быть, банально не звучало, как, может быть, это как бы избито не звучало, но на самом деле у Бога все ответы есть на абсолютно все вопросы. И я причем подчеркну, нету таких областей в жизни человека, где человек мог бы обойтись без Бога. Нам кажется, что когда тяжело, нужно к Богу идти, а когда хорошо, не надо. Почему? Потому что, ну, когда хорошо, я же сам справлюсь. Чего с хорошим? Что ж, я не могу деньгами распорядиться, что ли? Не знаю, куда потратить, что ли? Да знаю, конечно. Что ж, я не могу там кучу здоровья своего куда-то применить. Да вон, пожалуйста, налево-направо. Что ж, я не могу, любить свою семью адекватно, казалось бы. Да, конечно, вроде он как по такой огромной любви женились, и дети оттуда уже. По большой любви и так далее, и так далее. То есть, что ж, я не могу с этим совсем сам разобраться. Неужели я, настолько безнадежный? По факту, на самом деле, да. Наша плоть, она абсолютно безнадежна перед Господом. И Бог нужен во всякой ситуации. Потому что нам кажется и страшно, что нас разрушат плохие вещи, и нам кажется, что нам безопасно в хороших вещах. Нет. И там нужен Господь, и там нужно Божье руководство, абсолютное Божье руководство. Потому что даже мы так, к сожалению, устроены, наша плоть, к сожалению, так греховно устроена, что без Господа она даже благословение может превратить в проклятие на нашу голову. И даже самое лучшее, что мы можем однажды иметь, вот почему Христос требует абсолютного первенства в нашей жизни. Не потому, что он очень амбициозен, или не потому, что он очень властолюбив, как некоторым людям кажется. Да? Некоторых очень сильно пугают, я вот тоже затронул тему любви, семьи, когда Христос говорит об этом, он сказал, кто любит отца, мать, жену, детей больше, нежели меня, говорит, тот недостоин меня. И тут даже не в служении Богу дело, а не в следовании за Ним дело, а вообще в способе жизни. Потому что если ты это на самом деле ставишь на первое место, то рано или поздно это тебе же и аукнется, разрушит твою собственную жизнь в виде ненормальных каких-то взаимоотношений. Я мог бы посвятить этому достаточно много времени, но уже у нас я так уже много держу ваше внимание, но это факт на самом деле. Почитайте Соломона, да? Что он пишет по поводу взаимоотношений мужчины и женщины. Не суета, а сует он напишет. Он там хуже пишет. Очень многие бы сейчас возмутились, процитируя эти строки, особенно из женщин. Что он пишет по поводу детей, Соломон? Те же самые вещи, да? Пусть Бог благословит нас идти за Ним и у Него искать ответы на все вопросы. И у Него искать помощи во всех ситуациях. Я подчеркиваю, во всех. Потому что нету хороших и плохих. Все для нас без Бога абсолютно опасны. И если Господь на самом деле даст человеку это благо, быть послушным, то там исцеление и жизнь. Огромное количество мест Писания, которые просто нету времени цитировать, но они свидетельствуют об этом. Что исцеление в лучах Его, да, что благословение от Него, что благо от Него, только от Него и только с Ним. Аминь.